Климент Ворошилов может претендовать на звание самого известного уроженца Луганщины. Этот человек прожил долгую жизнь и успел за это время побыть и революционером, и войсковым командиром, и государственным чиновником. А отношение к нему менялось в зависимости от текущей политической ситуации, зачастую на диаметрально противоположное. И тем не менее, он сумел пройти через грозы 20 века и оставить след в нашей истории. Родился Ворошилов в 1881 году. Родился в Верхнем, в селе, которое сейчас находится в городской черте Лисичанска. Его отец был шестым сыном в крестьянской семье, ветераном похода на Балканы. Семья Ворошиловых была чудовищно бедна. Отец, Ефрем Ворошилов, был человеком скандальным. Часто менял работу, нигде надолго не задерживался. Работал и пастухом, и путевым обходчиком, и на рудниках трудился. Климент Ворошилов работал с детства, иногда даже побирался. В 12 лет впервые пошел в школу и проучился там 2 года. Ну, а потом устроился на завод в Волчевске. Помощник машиниста на водокачке, затем слесарь, помощник машиниста и машинист электрического крана. Ворошилов постепенно повышал квалификацию и делал карьеру. Он так и не получил полноценного образования, но очень много читал, хотя и бессистемно. Однако интересовали его не только технические знания. Ворошилов рано увлекся социалистическими идеями. В 1898 году он вступил в социал-демократический кружок. Ворошилов был человеком очень социально активным. В поле зрения полиции впервые попал тоже очень рано, как организатор забастовки. Крановщики тогда работали в крайне тяжелых условиях. Из подачи Ворошилова крановщики забастовали. Забастовали и заставили администрацию завода установить в цеху, где они работали, вентиляцию. Ворошилов и рабочие добились своего, но с завода его уволили, а он, однако, не потерялся. Квалифицированных рабочих в России не хватало, и Ворошилов устроился слесарем все там же, в Луганске, на паровозостроительный завод. К этому моменту его политические взгляды уже сложились. В 1903 году Ворошилов примкнул к Российской социал-демократической рабочей партии. Она была основана всего несколько лет назад, и потом Ворошилов входил в когорту самых старых ее членов. Он вступил в партию еще до Первой революции. Ворошилов быстро стал одним из лидеров луганских большевиков. Во время революции 1905 года Ворошилов уже возглавлял делегацию рабочих на переговорах с директором паровозного завода Гартмана. Ключевые требования были введение 8-часового рабочего дня, увеличение заработка, свобода слова, печати союзов и стачек. Рабочие опять добились удовлетворения своих требований. Ну, а Ворошилов пошел дальше. Теперь он формировал вооруженные группы. В Донбассе, где подавляющее большинство населения составляли промышленные рабочие, агитация большевиков ложилась на весьма плодородную почву. Тогда же Ворошилов впервые оказался за решеткой. Несколько месяцев на тюрьме его не укротили. В 1906 году он отправился на съезд РСДРП в Стокгольм. И там познакомился со многими людьми, которым предстояло обрести всемирную известность. Ну, например, с Дзержинским, Луначарским, Фрунзе и с товарищем Сталиным. Они быстро сдружились, и отношениям Ворошилова и Сталина была суждена долгая судьба. Революция 1905 года была подавлена, но в действительности так и не закончилась. Ворошилов занимался и созданием профсоюзной организации, и формированием вооруженных групп, и агитацией. Не стеснялся даже лично заниматься перевозкой оружия. Но вся эта деятельность не осталась незамеченной полицией. И в июле 1907 года Ворошилова арестовали. На Ворошилова не было действительно тяжелого компромата, однако хватило и того, что было. Его сослали в Архангельскую губернию, в Пинегу, на 3 года. Там он познакомился со своей будущей женой Голдой. Происходившая из семьи религиозных евреев, девушка ради своего избранника пошла на разрыв с семьей. В ссылке Ворошилов отличался поведением строптивым и беспокойным. Сидел в карцере, пытался бежать. Череда тюрем и ссылок растянулась до 1914 года. Начало Первой мировой Ворошилов встретил в Царицыне, где работал на орудийном заводе. Как рабочий оборонного предприятия, Ворошилов не подлежал призыву в армию. Но в 1917-м все мигом изменилось. Ворошилов стал членом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, а потом и председателем Луганского комитета большевиков. Ну а вскоре свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. И Ворошилов из подпольщика и ссыльного стремительно поднялся в лидеры правящей партии. Первое время занимался поддержанием порядка в Петрограде. Однако за революцией началась гражданская война. И здесь Ворошилову предстояло пройти настоящее испытание в пекле войны. Военная карьера Ворошилова началась с обороны родного Донбасса от немцев. Красная армия тогда только создавалась. Ворошилов при всем желании не смог бы организовать эффективную оборону от хорошо обученной и до зубов вооруженной немецкой армии. Красным пришлось отступать. А отходить Ворошилову с его армией и гражданскими пришлось на Царицын, по враждебной территории. Казаки в области войска Донского симпатизировали белым. Ворошилову удалось сохранить порядок в своем войске и организованно выйти на Царицын. А обороной Царицына в тот момент руководил старый друг Ворошилова, товарищ Сталин. В кампании 1918 года Царицын костью в горле стоял у наступающих белых. Ворошилов и Сталин как могли восстановили в городе военное производство, наладили строительство броневиков и бронепоездов, производство боеприпасов. Ярко проявил в этих боях свои противоречивые качества. Чрезвычайно храбрый, готовый лично участвовать в боях, исключительно энергичный, он не обладал систематическим военным образованием и опытом, необходимым боевому командиру, а тем более руководящему тысячами солдат. После боев за Царицын Ворошилов воевал под Харьковом против независимых атаманов, а затем против вооруженных сил Юга России под командованием Деникина. Однако, если разношерстное войско атамана Григорьева Ворошилов успешно одолел, то разгромить дисциплинированные добровольческие части белых оказалось не так просто. Белые выиграли битву на Украине и уже нацеливались на Москву. Но Ворошилов не был обескуражен неудачами. В 1919-м он стоял у истоков одного из самых боеспособных формирований красных – первой конной армии Семена Буденного. Ворошилов входил в революционный военный совет армии. Занимался Ворошилов не только агитацией, он руководил организацией всего формирования. Не будучи настоящим офицером, Ворошилов инстинктивно понимал значение дисциплины и порядок в армии наводил железной рукой. Армия Буденного сыграла колоссальную роль в переломе борьбы между красными и вооруженными силами Юга России. К началу 1920 года маховик войны закрутился в обратную сторону. Белые откатывались все дальше на юг. В тяжелой зимней кампании 1920 года белые были опрокинуты, а остатки добровольческой армии были вынуждены эвакуироваться в Крым. Ну а конной армии предстояло сражаться в совсем других краях. В 1920 году на Украину вторглись войска Польши, чьи лидеры пытались восстановить старую Речь Посполитую, простиравшуюся далеко на восток. В этой кампании красные провели яркую маневренную операцию, ударив во фланг польским войскам, наступающим в районе Киева. Началось бегство польских войск на запад. Впрочем, ворваться во Львов и пробиться к Варшаве тогда не удалось. После контрнаступления поляков граница прошла по территории Белоруссии и Украины. Ворошилову уже предстоял заключительный аккорд гражданской войны в европейской части России. Ворошилов с первой конной участвовал в боях за Таврию и Крым, а затем в разгроме анархистов Махно и украинских националистов. По итогам гражданской войны Ворошилов стал прямо-таки легендарным командиром. Однако теперь Красная Армия резко сокращала численность и становилась армией мирного времени. Ворошилов стал заместителем наркома по военным и морским делам, которым тогда был Михаил Фрунзе. Ну а после кончины Фрунзе в 1925 году Ворошилов возглавил Советское военное ведомство. До 1934 года он был наркомом по военным и морским делам, а потом наркомом обороны. Интересно, что до этого Ворошилов подумывал о том, чтобы уйти на гражданскую работу. Однако ему предстояло отвечать за строительство Красной Армии на ближайшие полтора десятилетия. А Красной Армии предстояло пройти крайне сложную трансформацию. Вооруженные силы очень бедной страны, только начинающей индустриализацию, должны были совершить скачок в развитии. Ворошилов был хорошим командиром времен гражданской войны. Харизматичным, волевым, храбрым, но как военному реформатору ему не хватало опыта, знаний и образования. В Красной Армии, к счастью, хватало настоящих специалистов, а Ворошилов, по всеобщему мнению, так и остался энергичным дилетантом. При этом проблемы в армии были натурально чудовищные. К концу 20-х годов денег не было даже на снаряды. Армию постоянно пытались привлечь к выполнению несвойственных функций. Ну, в первую очередь, к строительству. Ресурсов для создания современных мощных вооруженных сил категорически не хватало. В таких условиях требовались очень серьезные военные администраторы. Ворошилова воспевала пропаганда, но в первую очередь он был фигурой политической. А военное строительство лежало на плечах специалистов старой царской армии, перешедших на сторону большевиков и выдвинувшихся в ходе гражданской войны командиров РККА. Ворошилов, вопреки широко распространенному стереотипу, никогда не был принципиальным противником механизации Красной Армии. Однако объективных трудностей в советском военном строительстве было так много, что с ними не могли сразу справиться даже железные сталинские наркомы. В 1835 году Ворошилов стал одним из первых маршалов Советского Союза, а в 1937 Красную Армию накрыла волна политических репрессий. Ворошилов не был их инициатором, хотя и не препятствовал им, спокойно подписывая списки на арест. Однако к 1939 году армия во главе с Ворошиловым подошла, имея множество болезненных проблем и острый недостаток специалистов, способных их решать. Начавшаяся в 1939 году советско-финляндская война обнажила все слабости Красной Армии. Низкий уровень боевой подготовки, неумение эффективно использовать технику, неадекватное планирование. Война с Финляндией завершилась победой СССР, но оставила очень много вопросов. По итогам финской войны Ворошилов стал заместителем председателя Совнаркома и главой комитета обороны. Наркомом обороны он больше не был. Ну а в 1941-м началась Великая Отечественная. Лето 1941-го ознаменовалось тяжелыми поражениями Красной Армии. В этот тяжелый год Ворошилов возглавлял северо-западное направление, а затем Ленинградский фронт. Деятельность Ворошилова на этих должностях обычно оценивают отрицательно. Однако Ворошилов скорее оказался заложником общей обстановки на фронте. Конкретно его решения по отражению прорыва немцев к Ленинграду зачастую были разумными и своевременными. Однако в целом впечатление высшего руководства страны от действий Ворошилова было сдержанным. В постановлении ЦК ВКПБ было указано следующее. Товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный комитет обороны отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда и дал ему работу по новым воинским формированиям в тылу. Ввиду просьбы товарища Ворошилова, он был командирован в феврале месяце 1942 года на Волховский фронт в качестве представителя ставки для помощи командованию фронта и пробыл там около месяца. Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте желаемых результатов не дало. Компания 1941 года стала последней, где Ворошилов лично командовал войсками. В дальнейшем он нес службу на тыловых должностях, выполнял дипломатические функции, заседал в комиссиях, ну, словом, руководство армиями ему больше не доверяли. Ворошилов оставался знаковой личностью для советского общества. Однако вряд ли он когда-нибудь мечтал о должности председателя комиссии по вопросам перемирия или председателя трофейного комитета. Чем дальше, тем меньше отношения Ворошилов имел к вооруженным силам вообще. Зато во время пребывания на политическом олимпе СССР непрерывно поощрял развитие искусства. Именно он, к примеру, создал ансамбль «Песни и пляски», из которого вырос ансамбль «Александрова». Поощрял живопись и даже спорт. После войны Ворошилов долго работал заместителем председателя Совета министров СССР. После смерти Сталина председательствовал в президиуме Верховного Совета. Там ему пришлось пережить немало неприятных минут, когда Никита Хрущев разгонял так называемую антипартийную группу, состоявшую из соратников Сталина. Ворошилов демонстрировал расположение к новому генеральному секретарю и долгое время сохранял высокое положение в партии. Но функции эти выглядели, скорее, как почетная пенсия. Престиж Ворошилова оставался значительным, но и только. Последние годы он доживал на подмосковной даче. В начале декабря 1969 года Климент Ворошилов умер своей смертью в 88 лет от сердечной недостаточности. Прах его захоронен у Кремлевской стены. И по сей день множество улиц, площадей и других объектов носит его имя. Памятник Клименту Ворошилову установлен на улице Коцюбинского в Луганске 4 февраля 1981 года и посвящен столетию со дня рождения маршала. Скульптор Посяда и архитектор Душкин воплотили в памятнике не только свое видение героической личности, но и время и характерные черты поколения. В Буденовке, в строгой солдатской шинели Клим Ворошилов приветствует город. Маршал изображен на своем любимом коне по кличке Маузер. В музеях и архивах можно найти множество дошедших до наших дней исторических документов. Это памятные награды, фотографии, личные вещи, указы, плакаты и известный многим наградной значок «Ворошиловский стрелок». По одной из версий, своим названием наградной значок «Ворошиловский стрелок» обязан истории, случившейся с Климентом Ворошиловым на командирских стрельбах. Один из командиров посетовал на плохой револьвер. Нарком, взяв оружие у офицера, встал на рубеж для стрельбы и 7 выстрелами выбил 59 очков. Возвращая оружие, Ворошилов сказал: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки». После этого рассказ об этом случае был напечатан в окружной газете и в последующем получил широкую известность. Кстати, есть примечательный плакат 1942 года. «Этот человек – твой друг. Русский. Он сражается за свободу». Плакат, выпущенный западными союзниками. На груди красноармейца виден значок «Ворошиловский стрелок». Судьба Ворошилова сложилась драматично, да и сам он остался фигурой спорной. Безусловно, он был человеком, который сделал себя сам, сумел подняться из нищеты к высотам политического руководства. Ворошилову невозможно отказать в бешеной энергии и наличии обыкновенного здравого смысла. Он был беззаветно смел, на любом посту трудился с максимальной самоотдачей. Однако на самых высоких постах администратора и полководца ему просто не хватало специального образования и компетентности. И тем не менее, мы его помним как символ раннего Советского Союза, где не все делалось правильно, но все от души, ради всего народа и с великой энергией.